Спасибо. С новостями часа нас познакомил Марк Крутов.
И вновь о погоде. Южный циклон через Украину выходит на центральные области России, отмечают синоптики. Его центр завис вблизи Москвы, и это обещает пасмурную и дождливую погоду в центральных областях России. Но уже днем циклон медленно начнет двигаться к северо-западу, и в средней полосе дожди ослабеют и станут кратковременными. В Санкт-Петербурге сегодня дождь, днем возможна гроза, температура от 18 до 20 градусов тепла. В Москве также дожди. Днем около 20 выше нуля, ветер южный 6-11 метров в секунду. Давление 740 миллиметров ртутного столба.
В Москве 7 часов 7 минут. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
Последствия и причины катастрофы российского авиалайнера Ту-154 под Донецком. Эпоха Фиделя Кастро и что ожидает Кубу в ближайшем будущем. Возможный визит короля Испании Хуана Карлоса в Вологду.
Об этом в ближайшие полчаса, и мы снова возвращаемся к главной теме утреннего эфира. Федеральная антимонопольная служба России будет проверять всех без исключения участников рынков недвижимости Москвы и Санкт-Петербурга, а не только застройщиков. Об этом заявил накануне начальник управления по контролю и надзору в области недвижимости, локальных монополий и ЖКХ Федеральной антимонопольной службы Михаил Евраев. Обнародованы результаты проверки будут через несколько месяцев. Причиной для этой проверки послужил огромный рост цен на рынке жилья. Корреспонденты «Радио Свобода» в своих репортажах анализируют ситуацию в разных регионах России. Их выводы и комментарии экспертов вы услышите в течение нашей программы. Я напоминаю вопрос, с которым мы обращаемся к нашим слушателям в продолжении этой темы. Почему, по вашему мнению, так быстро растут цены на жилье?
И я напомню телефоны пейджинговых компаний в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053. Абонент «Радио Свобода» бесплатно отправлять сообщения смогут только жители этих городов.
На Украине 24 августа – День независимости, однако из-за катастрофы российского самолета Ту-154 Пулковских авиалиний, произошедшей в минувший вторник, все праздничные мероприятия перенесены на субботу и воскресенье. Сегодня родственники погибших после процедуры опознания посетят место трагедии под Донецком, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Ивахненко.
Вечером в среду на самолете из Санкт-Петербурга в Донецк прибыли родственники погибших пассажиров и членов экипажа разбившегося авиалайнера. Спасатели нашли останки всех 170 жертв этой катастрофы. Кроме россиян, на его борту находились и несколько иностранцев – граждан Нидерландов, Франции, Финляндии и Германии. Сегодня, по словам заместителя прокурора Донецкой области Александра Ливочка, начнется самый трудный процесс – установление личности погибших.
Тела, где есть документы, мы считаем, что эти люди опознаны. Но очень мало с документами, потому что был пожар, и просто тела обгоревшие, одежды и документы практически на людях нет. Поэтому будет в морге проводиться опознание.
Поскольку останки многих погибших очень сильно обгорели и опознать их невозможно, здесь же украинские и российские эксперты будут проводить генетическую экспертизу. Для этого в Донецк доставлено все необходимое оборудование. Площадь падения авиалайнера недалеко от поселка Сухая Балка по-прежнему оцеплена и разбита на квадраты. Предельно внимательно спасатели исследуют каждый из них в поисках деталей, которые могут помочь следствию. Председатель Российской комиссии по расследованию авиакатастрофы, министр транспорта Игорь Левитин, надеется, что причины аварии будут установлены после анализа записей разговоров экипажа с землей и расшифровки найденных черных ящиков.
Они в удовлетворительном состоянии. Что там внутри, они ленточные, поэтому это только покажет уже там на месте, в Москве. Сейчас решается вопрос о отправке не только самописцев, а также представителей Украины и России вместе для того, чтобы там проводить совместно все необходимые экспертные работы.
На расшифровку бортовых самописцев может потребоваться полтора месяца. Между тем, пока все факты, в том числе и показания очевидцев, указывают на то, что российский самолет сорвался в так называемый плоский штопор. Он быстро падал, вращаясь вокруг своей оси, и был в момент падения неуправляем. О своих предположениях по этому поводу говорит пилот одной из украинских авиакомпаний Валерий Костюченко.
Я думаю, что самолет попал в очень сильную турбулентность и свалился по перегрузке в плоский штопор. В результате того сваливания, естественно, он попал в это грозовое нагромождение, и в результате чего могло, конечно, произойти и попадание молнии и мощный грозовой разряд.
После этого, по мнению пилота, у лайнера могла отказать и бортовая аппаратура, и система управления. Прояснить реальные причины катастрофы, очевидно, смогут бортовые самописцы. Они должны дать ответ и на вопрос о том, почему задолго до падения экипаж самолета подавал сигнал бедствия и запросил экстренную посадку в Донецке. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
В Москве 7:12. Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжает обзор центральной российской прессы. Рядом с нами в студии находится Валерия Шабаева. Доброе утро, Валерия.
Доброе утро.
Валерия, авиакатастрофа, вновь авиакатастрофа российского лайнера Ту-154 под Донецком. Причины, версии, что пишут об этом сегодняшние российские газеты?
Во-первых, скажу, что пишут об этом очень много. Это уже второй день подряд, безусловно, центральная тема публикации и на первых полосах, и в центральных страницах газет. Там и много комментариев, много версий, много репортажей. Но начну по порядку. Самолет попал на наковальню, так озаглавлена публикация на первой полосе «Коммерсанта». Вчера под Донецком, где накануне разбился Ту-154 пулковской авиакомпании, завершилась поисковая операция. Были обнаружены трупы и фрагменты тел 171 человека. Ранее говорилось о 169 погибших, всех находившихся на борту, а также речевой и параметрический самописцы. Их расшифровку еще предстоит провести сотрудникам Межгосударственного авиакомитета. Однако специалисты уже установили, что самолет разбился, сорвавшись в плоский штопор, что привело к сваливанию самолета, ошибка пилотов, природное явление или поджог, еще предстоит выяснить следователям, пишет «Коммерсант». «Почему падают самолеты?» — гласит подзаголовок публикации на первой полосе российской газеты. Большинство опрошенных известиями экспертов склоняются к тому, что катастрофа произошла из-за того, что лайнер поднялся на высоту 11 500 метров, предельную для Ту-154. На этой высоте весьма вероятен воздушный удар, способный вывести экипаж из строя. Не только экипаж, как гласит об этом публикация в газете «Газета», летчик-испытатель, герой России Магомед Толбоев рассказал изданию, что для такого самолета 12 тысяч метров — это потолок, там перепады давления, температур, и лайнер тоже может не выдержать высоту, гасится скорость, он сваливается в неуправляемый штопор, что и произошло. А в таком случае экипаж уже бессилен что-либо сделать. Новое известие. Эксперты утверждают, что косвенной причиной трагедии стала сильнейшая гроза, бушевавшая в Донецкой области. Между тем, не исключено, что к фатальному исходу привело и решение командира экипажа штурмовать грозовой фронт. Такой поступок мог быть продиктован страхом перед штрафными санкциями за перерасход дорогого топлива в случае возвращения в Анапу. Как бы то ни было, Организация безопасности полетов в России не выдерживает критики, пишет газета «Время новостей».
Спасибо, Валерия. Благодарю Валерию Шабаеву, который познакомил нас с центральной темой сегодняшних российских газет. В Москве 7:15 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка последних известий.
Радио Свобода. Новости.
В России сегодня день траура по погибшим в катастрофе самолета Ту-154. В московских больницах остается более 30 раненых в результате взрыва на Черкизовском рынке. Британская полиция освободила двух подозреваемых в подготовке взрывов на борту самолетов. Сирия не согласна с размещением миротворцев ООН на сирийско-ливанской границе. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей Радио Свобода в середине этого часа.
Сегодня в 10:00 в записи вы услышите аналитический радиожурнал «Время и мир», ведущая Ирина Лагунина. Тема выпуска. У могилы Слободана Милошевича в воскресенье бывшему сербскому лидеру исполнилось бы 65 лет. Проблема реформирования муниципальной власти в Кабардино-Балкарии. Прослушивание телефонных разговоров, почему американский суд сказал президенту «нет». И самоубийство как социальное явление. «Время и мир» в 10:00 по московскому времени.
Ну а сейчас в Москве 7:16. Подошло время очередного выпуска новостей спорта. И снова рядом с нами наша коллега Наталья Федотова. Наташа, еще раз доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро.
И в этом выпуске речь пойдет о баскетболе.
В среду на чемпионате мира по баскетболу, который проходит в Японии, состоялись матчи предпоследнего тура группового турнира. В группе А лидеры аргентинцы без труда справились с соперниками из Нигерии 98-64. Вторую победу одержала команда Сербии и Черногории, обыгравшая Венесуэлу 90-60. 65. Сборная Ливана выиграла у французской команды 74-73. Положение команд: Аргентина первые 8 очков, далее идут Сербия и Черногория и Ливан по 6, Франция, Нигерия и Венесуэла по 5. В группе «Б» без поражений идет сборная Испании. Вчера она одолела Анголу 93-83. Результаты остальных встреч: Германия, Панама 81-63, Новая Зеландия, Япония 70-57. Положение команд: впереди Испания 8 очков, Ангола и Германия по 7, Япония и Новая Зеландия по 5, Панама 4. В группе «С» очередные победы одержали лидеры. Сборная Турции выиграла у Катара 76-69, а греки одолели бразильцев 91-80. Сборная Литвы взяла верх над командой Австралии 78-57. Положение команд: Турция и Греция по 8 очков, Литва 6, Австралия, Бразилия и Катар по 4. В группе «Д» в центральном матче, где встречались две лидирующие команды США и Италия, победили американцы 94-85. Китайская команда взяла верх над сборной Сенегала 183. Словенцы обыграли пуэрториканцев 90-82. Положение команд: США 8 очков, Италия 7, Словения и Пуэрто-Рико по 6, Китай 5, Сенегал 4. На футбольных полях Европы в среду прошли 11 ответных матчей третьего отборочного раунда Лиги чемпионов. Обе российские команды выступили успешно. «Спартак» дома выиграл у чешского «Слована» 2-1, а ЦСКА на выезде у словацкого «Ружомберока» 2-0. Голы у «Спартаковцев» забили Моцарт и Павлюченко, а у ЦСКА «Карвалья» и «Вагнер Лав». Двумя командами будет представлена в групповом этапе и Украина. Киевская «Динамо» после домашней победы 3-1 в гостях сыграла в ничью с турецким «Фенербахче» 2-2, а донецкий «Шахтер» дважды праздновал успех во встречах с польской «Легией» 1-0 и 3-2. Кроме этих команд, в основном турнире также будут выступать английский «Арсенал» и «Ливерпуль», португальский «Бенфика», немецкий «Гамбург», итальянский «Милан», испанский «Валенсия», турецкий «Галатасарай», французский «Лиль», румынская «Стяуа», датский «Копенгаген», болгарский «Левский» и греческий «АЭК». На чемпионате мира по футболу среди женщин до 20 лет вчера определились первые участники четвертьфиналов. В последнем туре группового этапа сборная России сыграла в ничью 1-1 с командой Австралии. В матче Бразилия-Новая Зеландия счет не был открыт. Бразилия заняла первое место в группе А, Россия второе. Обе набрали по 5 очков, но за счет лучшей разности мячей впереди оказались бразильянки. В группе Б сборная Китая обыграла канадскую команду 1-0, а нигерийки разгромили финок 8-0. Таким образом, китаянки заняли первое место и в четвертьфинале будут играть с россиянками. Нигерия стала второй и вышла на Бразилию. В среду в Москве стартовал финальный турнир мужской волейбольной мировой лиги. Российская команда начала турнир с уверенной победы в трех сетах над сборной Сербии и Черногории. Французы в упорной борьбе одолели итальянцев 3-2, а главной сенсацией первого игрового дня стала победа сборной Болгарии над олимпийскими чемпионами бразильцами 3-0. Россиянин Николай Давыденко вышел в четвертьфинал теннисного турнира в Нью-Хейвене. Во втором круге Николай в двух сетах обыграл Парадорна Счапхана из Таиланда. В женской части соревнований две россиянки не смогли пробиться в четвертьфинал. Галина Воскобоева уступила француженке Амели Морисмо, а Надежда Петрова проиграла другой французской теннисистке Марион Бартали. Елена Дементьева взяла верх над Даниэлой Гантуховой из Словакии и в четвертьфинале будет играть с другой россиянкой Светланой Кузнецовой.
Спасибо. С новостями спорта нас продолжает знакомить Наталья Федотова.
В Москве 7:20. Вы слушаете «Радио Свобода». В ожидании короля Испании Хуана Карлоса прибывает сейчас элита Вологодской области. Информация о возможном визите испанского монарха в Вологодскую глубинку появилась накануне, однако до сих пор ее еще никто официально не подтвердил. Наш корреспондент в Вологде Алексей Завьялов узнавал подробности.
О приезде на Вологодчину короля Испании Хуана Карлоса сообщают сразу несколько независимых друг от друга источников. Правда, официального заявления по этому поводу до сих пор не появилось. Источник в правительстве Вологодчины заявляет, что испанский монарх прилетит на личном самолете. С ним будут члены семьи, принцесса и внук. Известный вологодский предприниматель, политик и краевед Михаил Суров первым опубликовал на своем сайте информацию о возможном визите монарха.
Известно, что трассы Вологда, Череповец, Вологда, Кириллов укреплены и усилены скрытыми постами наблюдения. Кроме гаишников, которые исполняют по долгу службы, на всем участке трассы расставлены посты скрытого наблюдения. Это может быть и машина, у которой открыт капот, девушка, лодка стоит, и молодой человек, торгующий вяленой щукой, и тракторист, сказать, засевавшийся. Это меры безопасности, которые приняты при такого рода визитах. Это нормально.
По данным источника в областном правительстве, монарх действительно остановится в одном из комфортабельных отелей неподалеку от райцентра Кириллов. Это рай для настоящего охотника, которым и является Хуан Карлос. По мнению Михаила Сурова, король вполне может пойти на медведя.
Скорее всего, испанский король будет вовлечен в охоту, тем более охота сейчас разрешена на медведя. Кабан-медведь. В этом году лицензия выдана на 550 медведей, которых можно сострелить на территории Вологодской области. Ну, возможно, этим людям лицензия не понадобится.
Кстати, Хуан Карлос не первый раз гостит на Вологодской земле. В 92-м году он впервые побывал в окрестностях Кириллова. Тогда монарх охотился. Свой нынешний приезд Хуан Карлос, возможно, также посетит и музей в Кирилло-Белозерском монастыре. Там, правда, о визите короля пока ничего не знают. В свою очередь, предприниматель Михаил Суров предположил, что приезд испанского короля может быть связан с крупнейшим предприятием Вологодской области, металлургическим комбинатом «Северсталь».
Основная цель общения на уровне первого лица Вологодской области в формате без галстуков наверняка удивят, как и всех гостей такого уровня, мощью завода «Северсталь». Поскольку неудавшаяся сделка с «Анселором» «Северстали» — это не единственная сделка, которая в будущем предстоит такой крупной компании, как «Северсталь». Для этого уже идет подготовка.
Официально подтвердить или опровергнуть информацию о приезде испанского короля в правительстве Вологодчины пока отказываются. Нет комментария по этому поводу и в посольстве Испании в Москве. Хранят молчание по поводу сегодняшнего визита Хуана Карлоса и в правоохранительных органах Вологодчины. Алексей Завьялов для Радио Свобода, Вологда.
7:23 в Москве. Вы слушаете Радио Свобода. Куба и эпоха Фиделя Кастро. Такова тема очередного выпуска нашей традиционной рубрики «Русский политический интернет».
Что бы ни происходило на самом деле за стенами тщательно охраняемой элитной военной клиники «Симекс» в Гаване, очевидно одно – эпоха Фиделя завершается. Так начинается аналитический материал под заголовком «Последняя глава», с которым можно познакомиться на интернет-сайте журнала «Россия в глобальной политике». Автор текста Карлос Альберто Монтанер, кубинский писатель, живущий в Испании, президент Либерального союза Кубы, утверждает.
Правление Кастро на Кубе напоминает классическую театральную пьесу из трех актов. Первый из них был сравнительно коротким. Он начался 1 января 1959 года, когда в Гавану вступили колонны Барбудос, и завершился, когда президент США Линдон Джонсон подписал в январе 1964 приказ, прекративший попытки свергнуть коммунистическое правительство Фиделя. Второе действие, растянувшееся вплоть до 1992 года, ознаменовалось советизацией Кубы. Третий акт драмы наступил вслед за крахом СССР и прекращением массированных советских субсидий. Это, безусловно, последний этап экстравагантного периода в жизни Кубы, хотя приходится только догадываться, каким станет его финал. Кастро за последние 15 лет был вынужден проявлять изобретательность в деле сохранения коммунистической модели. Скрипя сердце, Кастро заставил себя приоткрыть доступ к частному предпринимательству, позволил эмигрантам направлять денежные переводы своим родственникам, разрешил свободное хождение в стране доллара, массовый туризм и так называемые совместные инвестиции. Но даже эти убогие экономические отдушины стали к концу 90-х годов закрываться.
По мнению автора, ни нефтяная поддержка со стороны нового друга Фиделя, президента Венесуэлы Уго Чавеса, с которым у кубинского лидера сформировались схожие взгляды на революционное предназначение своих стран в мире, ни аплодисменты других латиноамериканских левых политиков спасти нынешний кубинский режим уже не смогут. Он устал сам от себя.
Что дает основание так думать? В первую очередь взгляд на молодое поколение, которое смертельно устало существовать в условиях изоляции, в отсутствии малейшей возможности для роста. Созданный Кастро режим так и не решил за полвека ни одну из проблем, связанных с обеспечением населения продовольствием, жильем, одеждой, транспортом, питьевой водой и электричеством. Он лишь загнал их внутрь. Крайний пессимизм, распространенный среди членов компартии, большинство которых, скорее всего, с облегчением встретят завершение экспериментов по построению тропического варианта сталинизма и будут готовы обсуждать проблемы будущего страны. Этот процесс неизбежно приведет к политической реформе, в реализации которой примет участие и оппозиция. С уходом вождя рассыплется личная преданность его соратников. Значительная часть коммунистов, реформаторов образуют разные политические объединения, существенно отличающиеся от традиционной компартии. Хотя, конечно, всегда будет оставаться небольшой процент ортодоксов, ностальгирующих по прежним временам.
С мнением кубинского писателя Карлоса Альберто Монтанера согласен и главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. Кастро, подобно испанскому диктатору Франко, унесет свой режим в могилу, хотя между двумя диктаторами и их правлением много различий.
Режим Кастро отличается от режима Франко тем, что это режим, в общем, одного человека. Все-таки франкистский режим, он опирался на некую не только личность, но и систему идеологическую и политическую. А на Кубе это типичный режим вождистского типа с очень ярким, сильным, харизматичным лидером, который своим присутствием цементирует, консолидирует и, можно даже сказать, легитимирует вот эту систему. Как только исчезнет этот лидер, я думаю, что система начнет довольно быстро, во-первых, шататься, во-вторых, трансформироваться. Как это произойдет, это уже другой вопрос. Трудно предсказывать, потому что, во-первых, все-таки, наверное, Кастро пока еще не убывает вот, немедленно из власти. Во-вторых, существует масса различных факторов, как внутренних, так и внешних. Но в чем прав Карлос Альберто Монтанер, когда он описывает ситуацию, он называет ее последней главой Кубы Фиделя Кастро, и это безусловно так, хотя глава может быть чуть более длинной, чем кажется сейчас.
Мнение главного редактора журнала «Россия в глобальной политике» Федора Лукьянова. Русский политический интернет, Александр Гостев.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 24 августа, четверг, у микрофона
Надежда Перцева
и Никита Татарский. Далее вы услышите.
Антипиратская кампания в Китае. Подробности в панораме высоких технологий. По местам Бродского в Вильнюсе проведет вас наша сегодняшняя история Запада и Востока из Литвы.
И я напоминаю главную тему нашего утреннего эфира. Федеральная антимонопольная служба России будет проверять всех без исключения участников рынков недвижимости Москвы и Санкт-Петербурга, а не только застройщиков. Подробности буквально через 2 минуты. Причиной для проверки послужил огромный рост цен на рынке жилья. И я напоминаю вопрос, с которым мы обращаемся сегодня к нашим слушателям. Почему, по вашему мнению, так быстро растут цены на жилье? И у нас есть несколько сообщений. Жилье дорожает потому, что люди не верят в приватизацию, закон, который отменяется в 2007 году жилищным кодексом, а купленное жилье – это все-таки большая собственность. Единственная ценность, которая что-либо значит в сегодняшней жизни в России – это недвижимость, все остальное ничего не стоит. Отсюда парадокс – народ вымирает, а жилья не хватает, пишет наш слушатель Борис Павлович из Новочеркасска. Потому что пресловутые рыночные отношения бывают цивилизованные, как в цивилизованных странах, и криминальные, как в России, пишет слушатель, который, к сожалению, не подписался. И что же это за элитное жилье, если квартиру в нем может купить и тетя Маруся из деревни, и мультибогач? По мнению богатых, это несправедливо и не должно быть. Ну, конечно, ценовой сговор. Свободным рынком тут и не пахнет, пишет наш слушатель Добрый.
Сегодня в эфире «Радио Свобода» в 7 часов вечера после выпуска новостей программа «Время гостей». В Чечне началась подготовка к выводу войск, дислоцированных в республике не на постоянной основе. Гость московской студии, первый председатель Государственной Думы России, бывший секретарь Совета Безопасности Иван Рыбкин, ведет программу Владимир Бабурин. Время гостей в прямом эфире «Радио Свобода» сегодня в 7 часов вечера. Время московское.
Ну а сейчас в Москве 7 часов 30 минут. Продолжит утреннюю программу «Краткая сводка новостей».
«Радио Свобода». Новости.
В России сегодня день траура по жертвам катастрофы российского самолета в Донецкой области Украины. По всей стране в храмах будут отслужены поминальные молитвы. На месте катастрофы, как сообщается, обнаружены тела всех 170 погибших, среди которых около 50 детей. В Москве из больницы выписан еще один пострадавший при взрыве на Черкизовском рынке. По данным Интерфакса, в столичных больницах остаются 32 раненых, 10 из них находятся в крайне тяжелом состоянии. Украина отмечает День независимости. Из-за авиакатастрофы в Донецкой области часть праздничных мероприятий отложена на несколько дней. Власти Хабаровского края направляют запрос Китаю в связи с выбросом в реку химических веществ на одном из китайских заводов. По оценкам российских специалистов, загрязненные воды могут попасть в Амур, а затем достичь Хабаровска в начале сентября. Британская полиция без предъявления обвинений освободила двух подозреваемых в подготовке серии взрывов в самолетах на трансатлантических рейсах. В заключении остаются 20 подозреваемых, 11 предъявлено обвинение, в том числе в заговоре с целью убийства и в подготовке терактов. Сирия недовольна планами разместить направляющиеся в Ливан миротворческие силы ООН вдоль Ливано-сирийской границы. Министр иностранных дел страны заявил, что в случае размещения миротворцев Сирия закроет границу с Ливаном. На западном берегу Иордана в городе Джинин серьезно ранен местный лидер палестинской группировки «Исламский джихад». По одним данным, он был ранен огнем израильских военнослужащих, однако, по другим сведениям, группировка не уверена в причастности Израиля к произошедшему. Участники международной конференции астрономов в Праге сегодня решают, какое небесное тело следует считать планетой, а какое нет. Планет в привычном для нас понимании может стать на одну меньше, если Плутон будет переведен в разряд планет-карликов, делающих оборот вокруг Солнца более чем за 200 лет.
И вновь возвращаемся к прогнозам синоптиков. Южный циклон через Украину выходит на центральные области России. Его центр завис вблизи Москвы, и это обещает пасмурную и дождливую погоду в центральных областях России. Правда, уже и сегодня днем циклон медленно начнет двигаться к северо-западу, и в средней полосе дожди ослабеют и станут кратковременными. В Санкт-Петербурге сегодня дождь, возможно, гроза, температура днем от 18 до 20 градусов тепла. В Москве также дожди, днем около 20, выше нуля, ветер южный, 6-11 метров в секунду, давление 740 миллиметров ртутного столба.
В Москве 7 часов 32 минуты, и мы возвращаемся к главной теме утреннего эфира. За последний год общедоступное жилье в Ставропольском крае подорожало на 10%. С подробностями корреспондент радио «Свобода» Лада Леденева.
Объем вводимого в эксплуатацию жилья на юге России растет из года в год, рапортуют чиновники. В десятку лучших по этим показателям входят Краснодарский край и Ростовская область. А прошлогодним лидером по объему новостроек стал Ставрополь, в котором за год возвели 221 тысячу квадратных метров. Правда, высокий показатель несколько омрачен. Многочисленные митинги протеста против хаотичной застройки краевого центра. Ставропольские власти бьют тревогу. В городе не хватает строительных площадок. Центр весь застроен, а окраины стройфирмы осваивать не хотят. Рынок элитного жилья по 1500 долларов квадратный метр перенасыщен, говорят специалисты, и в скором времени ожидают его обвал. Так называемое общедоступное жилье за минувший год подорожало в среднем на 10%, хоть местным цены до московских по-прежнему далеко.
Монополий точно нет. Вот если привести пример по городу Ставрополю, то более 20 компаний занимаются строительством жилья. Цены колеблются сейчас от 17 до 28 тысяч. Это на первичном рынке, подчеркиваю. Это на обычное жилье, не элитного типа. Да, один квадратный метр. На вторичном рынке цены приближаются к первичному и колеблются в диапазоне от 15 до 20 тысяч за один квадратный метр.
Рассказал глава Ставропольского краевого управления Федеральной антимонопольной службы Владимир Рохмистров. По его словам, единственная лазейка ставропольских чиновников – места под застройку. Не секрет, что разрешительные подписи на строительные участки стоят немалых денег. Но и этот процесс с нынешнего года взяла под жесткий контроль антимонопольная служба.
С 1 октября ни один земельный участок для многоквартирного жилого дома не должен индивидуально предоставляться или с выбором места, а только на торгах. Конкурс, аукцион, кто принял участие, кто заплатил за этот участок больше. Участок должен быть со всей инфраструктурой, коммуникацией. Чтобы не было головной боли у застройщика потом, куда обращаться, кому деньги платить и у кого какие согласования получать.
На сегодняшний день стремительнее других развиваются Краснодар и Ростов, застраивая окраины по типу европейских городов. В Ставрополе по-прежнему застраивают центр. В курортном регионе Кавказских минеральных вод строительство почти не ведется. За последние годы цены на жилье здесь выросли практически вдвое. Поначалу из-за большого притока беженцев из Чечни, затем из-за расширения крупнейшей на Северном Кавказе сети рынков. К примеру, если 3 года назад однокомнатная хрущевка в Пятигорске стоило 9-10 тысяч долларов, сейчас на вторичном рынке за нее дают до 20. Но это не мешает местным чиновникам вкладывать капиталы в самую надежную валюту.
Когда я у наших риэлторов начал спрашивать, кто в основном жилье покупает сейчас? Сельские чиновники, руководители самого разного звена для своих детей, родственников, жен, любовниц и так далее. Селяне, о которых мы заботимся, печемся, лелеем и говорим, что да, вот бедный крестьянин, он доедает последнюю буханку хлеба. А на самом деле ситуация изменилась на селе.
Лада Леденева для Радио Свобода, Северный Кавказ.
Тема продолжает опрос на улицах российских городов. Александр Дядин поинтересовался у жителей Санкт-Петербурга, почему так быстро растут цены на жилье.
Уровень жизни повышается, я думаю. В общем-то, и люди стали больше зарабатывать. Аппетиты растут. Вполне нормально все.
Это большим деньгам, большому капиталу выгодно. Потому что, когда рубль укрепляется, вроде бы летят у них все планы.
Просто люди хотят заработать, те, которые строят. А те, которые продают то, что им дали, они там наценку свою делают. Спрос определяет предложение. Ведь меньше не стало, продолжает покупать, и такая цена.
С новым законом о долевом строительстве, с изменениями, которые были в него внесены, по-моему, меньше, насколько я знаю, стало предложение на московском рынке. Но нам всегда хочется быть как столица. Вот взяли с них пример.
Я думаю, это инфляция у людей, у которых имеются свободные деньги, боязнь потери того, что успели накопить от кризиса. Либо вкладываются в недвижимость, либо в транспорт.
По крайней мере, вот год назад совершенно четко наблюдалось в строительстве нашего города какой-то такой тормоз большой. Потому что в свое время я как раз работала на производстве в домостроительном комбинате, и я знаю, что были простои. И мне кажется, что просто сейчас наверстывается упущенное.
Если есть спрос, значит, есть и предложение, как говорится. Значит, покупают. Если бы не покупали, то, наверное, не повышали бы.
Конечно, это процесс неестественный, потому что ни стройматериалы столько не стоят, ни земля не может столько стоить. Рабочая сила вообще сейчас обесценена. Вы же знаете, что строят у нас в основном гастарбайтеры, которым даже и не платят, если платят какие-то копейки. Поэтому, конечно, этот процесс какими-то заинтересованными влиятельными лицами запускается. Риэлторы и строители – это все исполнители. Конечно, это люди, обладающие властью.
Думаю, сговор компаний, которые этим занимаются. И строители, и риэлторы. Еще и люди тут сами покупатели тоже, наверное, как-то. Потом московские деньги, говорят, сюда пришли, в Питер. Они богаче, там денег больше. Там уже нечего покупать. Теперь хотят в Питере все скупить.
Видимо, то, что большие чиновничьи барьеры. Во всяком случае, так говорят знающие люди, что очень большая бюрократия, и каждый хочет себе урвать этого доходного бизнеса.
Я думаю, во-первых, ипотека. То, что сейчас ипотечные кредиты стали более доступны. Во-вторых, так как народ видит, что цены растут, придерживают свои квартиры продавцы, квартир на рынке становится меньше, и это еще сильнее подстегивает рост цен. Подождем, пока народ перестанет покупать квартиры, может быть, ситуация выровняется.
Вот это надо спросить у экономистов и у специалистов, которые занимаются этим рынком. Я пенсионерка, я живу в одной комнате с внуком, у меня нет никакой надежды на то, что я когда-то улучшу свои жилищные условия. Цены растут, мы никогда не успеем за ними.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, почему, по вашему мнению, так быстро растут цены на жилье? Александр Дядин для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Разработана семикнопочная мышь для любителей компьютерных игр. Власти Китая в рамках антипиратской кампании закрыли более сотни сайтов. Подробнее об этом и о многом другом в панораме высоких технологий.
Главная тема выпуска. Компания OneStat подвела итоги исследования распространенности операционных систем для персональных компьютеров. Исследование проводилось среди пользователей интернета, посещающих различные сайты OneStat. Всего в исследовании приняли участие 2 миллиона пользователей из 100 стран. О результатах исследования компании OneStat рассказывает Владимир Губайловский.
Исследование показало, что на рынке операционных систем для персональных компьютеров безоговорочно лидирует Windows. Доля всех версий этой операционной системы составляет 97%. Причем на долю Windows XP приходится 87%. Еще 6% пользователей работают под Windows 2000. В такой ситуации о серьезной конкуренции с Windows говорить не имеет смысла. Доля операционной системы компании Apple составляет 2,5%. Доля Linux не превышает 1%.
Новости коротко. За месяц со дня вступления в силу нового китайского законодательства, регулирующего отношения в области авторского права, власти закрыли более сотни сайтов, связанных с оборотом объектов интеллектуальной собственности. Как сообщает агентство Синьхуа, в числе первых закрытых ресурсов были сайты, с которых можно было бесплатно загружать защищенные копирайтом видео или музыку. Власти Китая утверждают, что антипиратская кампания еще далека от завершения и будет продолжаться до полной победы. Подразделение Open Source компании Microsoft распространило заявление, в котором говорится, что компания намерена помочь некоммерческому фонду Mozilla интегрировать Firefox в Windows Vista. Руководитель подразделения Сэм Рамжи сказал, что отныне корпорация намерена расширить сотрудничество с разработчиками открытых программ. Фонд Mozilla быстро увеличивает долю на рынке браузеров. На сегодня браузеру Firefox принадлежит около 15% рынка. Доля Internet Explorer в настоящий момент составляет около 80%. Компания Microsoft представила новую семикнопочную мышь с тефлоновым покрытием, подсвеченную небесно-голубым цветом. Новая оптическая мышь Microsoft разработана специально для любителей компьютерных игр. 7 кнопок новой мыши можно настроить для 5 различных игр по выбору пользователя.
Панораму высоких технологий подготовили Владимир Губайловский и Александр Костинский.
В Москве 7:42. Утреннюю программу продолжает обзор центральной российской прессы. И вновь рядом с нами в студии находится Валерия Шабаева. Доброе утро, Валерия.
Доброе утро. Доброе утро.
Валерия, я так понимаю, что сейчас речь пойдет о месяце августе, но не о погодных каких-то условиях, а о том, что этот месяц отмечен в основном катаклизмами и катастрофами.
Да, катастрофичность августа и научный взгляд на эту проблему предлагает нам независимая газета. Андрей Ваганов, ответственный редактор приложения «НГ Наука», пишет: «Последний месяц лета в очередной раз собрал свою печальную жатву. Катастрофа российского авиалайнера Ту-154 под Донецком, в которой погибли 170 человек, будем надеяться, закроет этот печальный список. Но даже самого беглого перечисления катаклизмов, происходящих именно в августе, вполне достаточно, чтобы предположить, что-то в этом месяце притягивает к себе катастрофические события. Что происходит? Версий самых экзотических гуляет предостаточно. Например, такая. Оказывается, самая высокая частота появления так называемых НЛО зафиксирована именно в конце августа, начале сентября. Это гауссовское, то есть одногорбое распределение статистики событий, и спорить с этим бессмысленно, но можно спорить с существованием самих НЛО. Это уже другой вопрос. Таким образом, концентрация катаклизмов в августе связана, мол, с деятельностью внеземного разума. Однако существует и вполне рациональное объяснение происходящего. Сваливать ответственность за ежегодный августовские апокалипсисы на инопланетян не приходится. Официальный сайт Министерства по чрезвычайным ситуациям России, например, в своем прогнозе на год отмечал последний месяц лета как наиболее потенциально опасный в отношении техногенных катастроф. И это непростое совпадение, всему есть рациональное объяснение. В августе пик перевозок всеми видами транспорта, и одновременно наиболее опытные подготовленные кадры уходят в отпуск. Зачастую рейсы выполняют резервные экипажи летчиков или путейских бригад. Недаром психологи подтверждают август – самый расслабленный месяц. Этот человеческий фактор, кстати, намеренно используют и те, кто планирует теракты. Вообще, главный вывод, который надо сделать всем нам и прежде всего людям, принимающим решения на государственном уровне, это осознать, что развитие человеческого общества вступило не просто в технологическую фазу, а в техносоциальную. Не учитывать законов саморазвития и самоорганизации технологической среды просто смертельно опасно. Техника мстит нам за это безжалостно. Не случайно статистика показывает, что число техногенных катастроф в мире резко увеличилось с конца 70-х годов. Особенно участились транспортные катастрофы. Мир насыщен и перенасыщен техническими устройствами самой разной сложности, и степень этого насыщения нарастает. Бороться с этим все более укрепляющимся симбиозом общества и технологий невозможно. Это как бороться с законом всемирного тяготения. Возрастание размеров и мощи технологических систем повышает риск людских, материальных и экологических потерь. Такова плата за технологический процесс, и это неизбежно. Но минимизировать этот риск пока в наших силах. Например, более ответственным составлением графиков отпусков сотрудников, обслуживающих сложные технические объекты. Иначе придется согласиться с известным британским астрономом сэром Мартином Ризом. Рано или поздно созданная нами техника уничтожит Вселенную и нас вместе с ней.
Спасибо. Я благодарю Валерию Шабаеву, которая познакомила нас с публикацией «Независимой газеты». В Москве 7:45. Продолжает программу «Краткая сводка новостей».
Радио «Свобода». Новости.
В России сегодня день траура по погибшим в катастрофе самолета Ту-154. В московских больницах остается более 30 раненых в результате взрыва на Черкизовском рынке. Британская полиция освободила двух подозреваемых в подготовке взрывов на борту самолетов. В Амур может снова попасть бензольное пятно из Китая. Сирия не согласна с размещением миротворцев ООН на сирийско-ливанской границе. Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей радио «Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете радио «Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Объем экономики России, иск нефтяной компании «ЮКОС» в арбитражный суд Москвы, доли зарубежных инвесторов в совокупном уставном капитале банковской системы России, создание зоны свободной торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе – все это темы экономического обзора.
Объем экономики России за первые 7 месяцев года увеличился на 6,5%, сообщило Министерство экономического развития и торговли. За тот же период 2005 года рост ВВП России составил 5,6%. Арбитражный суд Москвы отклонил иск нефтяной компании «ЮКОС», настаивающей на признании недействительными решений недавнего собрания кредиторов о банкротстве компании. Главными кредиторами «ЮКОС» являются Федеральная налоговая служба России и государственная компания «Роснефть». Две трети всей добычи нефти, которую обеспечивает сегодня компания «Югандскнефтегаз», бывшее главное добывающее подразделение «ЮКОС». Доля зарубежных инвесторов в совокупном уставном капитале банковской системы России с мая прошлого года увеличилась вдвое и составила на 1 июля 2006 года почти 13%, сообщил Банк России. Расширение производства электроэнергии с использованием возобновляемых ее источников в странах Европейского Союза значительно отстает от намеченных ранее планов, заявил, выступая на конференции в Норвегии, руководитель ведомства ЕС по энергетике Андрис Пиебалкс. Сегодня, по его словам, лишь 6% всей производимой в Европе электроэнергии приходится на долю альтернативной энергетики, тогда как уже к 2010 году она должна составить не менее 12%. На долю атомных станций приходится 32% производимой ныне в Европе электроэнергии. Однако, по словам Пиебалкса, без широкой общественной поддержки у атомной энергетики в Европе нет будущего. Япония предложила странам Азиатско-Тихоокеанского региона обсудить возможность создания в будущем зоны свободной торговли, которая охватила бы половину населения Земли. Это предложение было в целом поддержано в ходе ежегодной встречи министров торговли стран, входящих в Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии, АСЕАН, которая прошла в столице Малайзии. Помимо 10 стран АСЕАН, к соглашению о создании региональной зоны свободной торговли, как заявил министр торговли Японии, могли бы присоединиться Австралия, Индия, Китай, Новая Зеландия, Южная Корея и Япония. В этих странах проживают в целом сегодня более 3 миллиардов человек.
С экономическим обзором вас познакомил обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский. И в завершении. Официальный курс российской валюты, установленный Центральным банком, на сегодня составляет 26 рублей 76 копеек за доллар США и 34 рубля 26 копеек за евро. Евро на мировых валютных рынках к этому часу стоит доллар 27 центов.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 24 августа.
День в истории. Архив «Радио Свобода».
24 августа 1991 года. Программа «В стране и мире». Подведение итогов путча. С президентом России Борисом Ельциным беседуют Андрей Бабицкий и Михаил Соколов.
Я думаю, важно и то, что президент Горбачев вернулся в другую Россию. Он вернулся в другую страну. Как мне показалось, вчера я полдня пробыл с ним, решая вопросы. Дальнейший ход реформ, демократических преобразований, что наконец-то понял, что без демократии, без ее развития, без радикальных реформ, а не тихих, во время которых и могут быть вот такие перевороты, что уже дальше не двинуться. Он, мне кажется, и понял, что надо уже фактически правящую роль КПСС, надо уже с ней кончать.
Борис Николаевич, Радио Свобода всегда была на территории Советского Союза персоной нон-грата. Однако, как выяснилось, она незаменима на случай военных переворотов, потому что мы в течение 2 суток были фактически единственным средством массовой информации, которое постоянно в прямом эфире давали информацию о событиях, передавали все ваши указы. Скажите, можно ли будет сейчас решить вопрос об официальной аккредитации нашей радиостанции на территории России, о ретрансляции ее передач?
Во-первых, я думаю, что вы знаете и редакцию станции, руководство станции, радиостанции «Свобода», что я уже давно, значит, не испытываю аллергии и какого-то чувства, так сказать, недоверия к вашей радиостанции «Свобода», поскольку очень часто я контактируюсь и довольно свободно я всегда откликаюсь на вашу просьбу давать интервью, давать оценки, что у нас происходит. А во время вот этого переворота практически 3-4 суток это был один из немногих каналов, через который можно было сообщить по всему миру и, самое главное, по России, потому что сейчас радиостанции «Свобода» ловят почти в каждой семье, и это было очень важно. Я думаю, что и своими делами, своей объективностью заслужила, значит, станция того, чтобы сейчас вступить в прямой контакт с руководством, пригласить их сюда. И я не могу ручаться за Союз, а за Россию я могу ручаться, что мы должны вас аккредитовать.
Интервью с Борисом Ельциным. Радио «Свобода». 24 августа 1991 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
А этот час информационной программы «Время свободы» завершает очередной репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока», и сегодня он из Литвы. Лауреата Нобелевской премии поэта Иосифа Бродского многое связывало с Литвой. Сюда он впервые приехал около 40 лет назад, сразу после возвращения из ссылки. Сегодня вильнюсские друзья Бродского, с которыми побеседовала корреспондент «Радио Свобода» в Литве Ирина Петерс, вспоминают, как они познакомились и какими были первые впечатления Бродского от Вильнюса.
На доме одной из старых вильнюсских улочек, в котором Иосиф Бродский останавливался, теперь мемориальная доска. Неужели 40 лет прошло, удивляются литовские друзья поэта. Это ведь было, кажется, совсем недавно, как он приехал в Вильнюс, внутренне будто опустошенный испытанием ссылкой и личной неустроенностью. Будто вчера, позвонив из аэропорта, что, мол, еду, встречайте, вышел из такси и удивил тех, кто знал его заочно, вроде бы не поэтической внешностью. Потом долгие за полночь откровенные разговоры с новыми друзьями за жизнь, а позже, наверное, и за смерть. С духовником, но уже не в Вильнюсе, а в старом храме провинциального городка. Впервые Бродский посетил Литву в августе 66-го. Вспоминает друживший с Иосифом Бродским более 30 лет литовский поэт и переводчик, сейчас профессор Ельского университета Томас Венслова.
Он приезжал, чтобы отдохнуть. Был очень измотан, истерзан внутренне. Да и кроме того, сама атмосфера на него сильно давила. Приезд Иосифа Бродского в Литву замечателен тем, что он дал несколько серьезных, важных стихотворений, которые входят в число его наиболее классических вещей. «Литовский дивертисмент», «Литовский ноктюрн», «Коньяк в графине цвета янтаря» и «Стихотворение про Палангу». Он создавал экспромты. И некоторые из таких экспромтов записаны просто в моем дневнике. Это стихи, созданные в Вильнюсе, причем, ну, не самые пристойные, я бы сказал, но смешные. Такие шуточные стихи, как и есть у Пушкина, у многих русских поэтов. Это сохранилось в моем дневнике и больше нигде. И он здесь с другими своими вильнюсскими друзьями создавал такой рукописный журнал «Правда-матка». И там несколько его рассказиков, надо сказать, антисоветских, очень смешных. Я уверен, что это не пропадет. и когда-нибудь будет опубликовано.
Говорил Томас Венслова. Большинство литовских друзей Бродского – литераторы. Но вот любопытно, кажется, наибольшую дружескую симпатию лирик питал к физику Рома Сукатилису, в вильнюсской квартире которого и останавливался. В этой семье чувствовал себя среди своих Рома Скатилюс.
Вышел человек совсем не поэтической внешности, с первого взгляда. Немножко рыжеватый, в кепке, одет так простовато, что ли, своеобразным вкусом, но не так, как обычно. То есть это не Шелли и не Байрон. Даже не Томас Венслова, у которого на лице написано, что он поэт. У Иосифа ничего этого не было. Попав в нашу среду, сразу же почувствовал себя хотя бы на время намного лучше. С первого дня дружеские, весьма близкие отношения. Всю ночь проговорили на личные темы. Ему нужно было, у него всегда же было сложность с личными делами, какое-то доверие с первого момента. У него было очень много друзей. Я никак не претендую на самого главного приятеля Иосифа. Он не был, как говорится, однолюб, он не был однодруг.
Другой приятель Бродского, Пранас Моркус, считает, что его стране с появлением здесь Бродского повезло.
Мы показывали Иосифу Александровичу лучшее, что нас окружало. Город Вильну, украшавший собою, естественно, и нас. Мы его таскали по путанным дворам и переходам, но он при этом, казалось, присутствовал лишь отчасти, высматривая нужное для себя. Приметил вот в заросших руинах котенка, взял на руки, понес, стал гладить, невольно обнажая тоску по нежности, которую поэты, чем они больше, тем чаще обделены. Впрочем, об этой сцене можно иначе. Шли мы как раз мимо дома, где некогда обитал польский поэт Галчинский, чьи стихи к тому времени Иосиф Александрович переводил. Так что, предположим, котенок был реинкарнированным Галчинским, вышедшим на встречу с переводчиком. Как-то под вечер повезли его в Сударьве под Вильной, костел с исключительными акустическими свойствами. Больше всего Бродского туда манила возможность доверительной с глазу на глаз беседы с духовником. Ну, и Литва в эти приезды не осталась обделенной. Бродский первый из русских творцов, внимательно прислушавшийся к нашему безмолвию и нечто существенное в нем разгадавший.
Характер отношения Иосифа Бродского к Литве вмещается в единственное слово – любовь. Утверждают его здешние друзья Томас Венслова, Пранас Моркус и Рома Скатилюс.
Ему нравилась Литва как страна, ее своеобразие, конечно, архитектура. Конечно, католицизм, несколько другой дух. Он ездил по Литве немало, не был, к сожалению, в Ниде, вот чего действительно жалко. Он Ниду так в жизни и не увидел. Литва была одной из трех стран, которые он любил. Италию, Польшу, Литву.
Почему Литву? Для меня тут самое главное, что в вопросе содержался ответ «любил».
Как будто взял целую страну, словно того котенка, прижал к груди и погладил.
Репортаж корреспондента «Радио Свобода» Ирины Петерс из нашей традиционной рубрики «Истории Запада и Востока». Ну а в следующем часе утренней программы вы услышите.
Мы вновь вернемся к расследованию причин авиакатастрофы российского самолета Ту-154 пулковских авиалиний. Поговорим об обострении словацко-венгерских отношений. Вы узнаете о встрече безработного и бездомного жителя Луизианы с президентом США Джорджем Бушем, а также о жизни отдаленных галактик и иммиграционной политике в Великобритании. Узнаете противоречивые мнения «за» и «против».
Почему, по вашему мнению, так быстро растут цены на жилье? Такой вопрос мы сегодня предлагаем нашим слушателям. Хорошо сказал один из москвичей, видимо, в вопросе. Безобразие в стране творится. Вот и все, пишет наш слушатель Георгий Георгиевич из Санкт-Петербурга. Мы продолжаем принимать ваши сообщения. У нас есть еще целый час. Пишите нам.
Необходимо как можно скорее направить на юг Ливана хотя бы часть миротворческих сил.
Катастрофа российского самолета произошла в 45 километрах от Донецка.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Задержаны 30 руководителей футбольных клубов, судей и представителей футбольной федерации.
Наворовали у нас, браконьерством занимались. И сейчас Япония еще выражает нам протест.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 9760.